Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник отдела учета музейных предметов Иркутского областного художественного музея, аспирант Алтайского государственного университета Мария Александровна Аверьянова. Добрый день, Мария Александровна!
Добрый день, слушатели. Единственное, я хотела поправить, я уже не аспирант, я уже закончила.
Как приятно.
И это произошло этим летом, поэтому, в общем-то, наверное, еще можно в этой конве немножко себя поназывать приятно.
В следующей передаче я обязательно сделаю эту правку. Но вот почему мы сегодня с вами здесь собрались? Вы заявили очень интересную тему нашей сегодняшней радиопередачи «Художник путешествует. Графика Арийского-Верейского в собрании Иркутского областного художественного музея к 110-летию со дня рождения художника». Я уверена, что очень многие наши радиослушатели знают Верейского по многочисленным замечательным рассказам, повестям, которые он иллюстрировал. По существу, ведь даже наше детство, оно неразрывно связано с его работами, потому что все мы читали замечательные книги, детские книги, потом уже взрослые книги, которые он иллюстрировал. Ну, давайте все-таки слово вам. Кто такой Арест Верейский?
Совершенно верно. Вот я думаю, что как раз художник Арест Верейский известен разным поколениям читателей. И эта история про очень талантливого художника-графика с какой-то потрясающей биографией. И вот, отвечая на вопрос, вообще почему мы решили поговорить об Аресте Верейском, ну, во-первых, в этом году ему исполняется 110 лет со дня рождения. А во-вторых, Арест Верейский хранится в собрании нашего музея. Вот у нас хранятся оригинальные его графические листы. И, конечно, его личность, и в частности вот этот аспект про художник путешествует, находит очень много параллелей, и в том числе связь, в том числе и с иркутской историей, с сибирской историей. Вот, мы, конечно, об этом чуть позже поговорим, какая связь. Ну, в общем, я подумала, что это будет хорошая тема, поговорить о коллекции Иркутского художественного музея, вспомнить имя такого замечательного и всем известного графика, ну, в связи с 110-летием со дня рождения. Ну и вообще, конечно, мне кажется, летом прекрасно поговорить о путешествиях, и, наверное, ничто не красит летний период, как возможность куда-то поехать, сменить оптику, увидеть много разного красивого, интересного, ну, в общем, перегрузиться. Вот. Арест Верейский, ну, это такая достаточно известная фамилия в том смысле, что его отец Георгий Верейский не менее талантливый художник-график, и, наверное, все сложилось в жизни Ареста в той степени, что он стал тем стал, ну, художником. Вот, к слову сказать, что Арест Верейский родился в 1915 году, родился он в Смоленской губернии, и он происходит из очень известной семьи, такой интеллигентный, его мама была детской писательницей, а в свою очередь она была дочерью известного историка Кореева. И, конечно, контекст жизни, в которой художник формировался, ну, вот я имею в виду 20-е, 30-е годы, они предполагали погружение в очень какой-то такой творческий, глубокий мир, потому что, опять-таки, его папа, он, помимо того, что был известным графиком, он работал преимущественно в печатной графике. Но, помимо всего прочего, он также работал в Эрмитаже. И у Ареста Верейского есть прекрасное воспоминание о том, как они иногда с папой в вечернее время посещали Эрмитаж, потому что он там был хранителем. И вот эти воспоминания, мне кажется, воспоминания не только о посещении, но и впечатление такого молодого юноши от соприкосновения с высоким искусством. Ну, вот Эрмитаж, по-моему, это, наверное, самое такое главное наша сокровищница страны, оно произвело на Верейского неизгладимое впечатление. В то же время Верейский, он ведь учится, ну, будучи молодым мужчиной, там, молодым юношей, он учится, родившись в Смоленской губернии, в 20-е годы они переезжают в Петроград, потом уже переименованный в Ленинград, и до 1940 года он живет именно в Ленинграде. И там он учится, сначала он вольнослушатель при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры. Далее он уже там, ну, в общем, определенные процессы произошли, и вот вольнослушатели не смогли уже закончить и продолжить обучение при этом институте. И он уже дальше заканчивал обучение при курсах повышения художников квалификации также в Ленинграде. И в то же время он много общался с другими художниками. Ленинград 30-х годов – это, конечно же, город, в котором, ну, в творческом плане активно развивается графика, книжная иллюстрация. Вот эти все имена, которые нам тоже, опять-таки, на слуху, из иллюстратора Владимира Лебедева, Тырс, Николая Тырса, который, кстати, был его учителем. В общем, очень-очень многих людей, они, в общем, были его окружением. И уже в 30-е годы, параллельно с учебой, Рест Верейский начинает брать какие-то заказы на иллюстрирование, ну, тех или иных статей, книжных рассказов, ну, вот в контексте своей какой-то такой начинающейся творческой карьеры. А потом, безусловно, как, наверное, для всех молодых юношей, родившихся вот как раз в промежутке 15-й, 16-й, 20-й год, он, безусловно, становится человеком, который в контексте событий Великой Отечественной войны. Арест Верейский направляется в этой истории как художник. Он в составе Третьего Белорусского фронта, работает в редакции газеты «Красноармейская правда». И, в общем-то, он проходит весь фронт от начала до конца, и войну он встречает в Кёнигсберге. У него там тоже есть прекрасные... Ну, наверное, это все-таки прекрасные воспоминания об окончании войны, как они ее встречают в конце, ну, вот май, небольшой городочек на берегу Балтийского моря. И вот этот период, опять-таки, отмечен тем, что Арест Верейский много работает как художник, который зарисовывает все события на протяжении вот этого пути Третьего Белорусского фронта. Ну и, конечно же, в этот период тоже такое значимое для Ареста Верейского событие происходит. Во-первых, кстати, сам Верейский считал годы войны сильным для него этапом становления как художника, потому что как художник-график он очень много что зарисовывал. Это, причем, надо понимать, что это очень оперативная работа, то есть это нужно успеть зарисовать карикатуру или, наоборот, какую-то такую сюжетную историю для того, чтобы она пошла в номер газеты. И плюс, конечно же, это время, в которое он становится совсем другим человеком, он очень сильно, я думаю, взрослеет. И это еще период, когда он знакомится с большим количеством своих друзей, которые будут дружить, в общем, с этими людьми он будет дружить на протяжении всей своей жизни. Ну и, наверное, эта дружба не только такая, ну вот встречаться там, общаться, это еще такая творческая история про то, как совершенно талантливые писатели впоследствии будут приходить к Аресту Верейскому, просить его иллюстрировать их книги. Ну и самая, наверное, такая вот известная вообще дружба, это, конечно же, с поэтом и писателем Твардовским. Ну и который, в общем-то, нам потом известен книгой с иллюстрациями Верейского, Василий Теркин.
Ну, хочу тоже добавить ваш замечательный рассказ и еще то, что мне удалось как бы обнаружить о Верейском. Вот вы сказали, что действительно поколение людей, родившихся там в 15-м году, они одними из первыми призывались в год Великой Отечественной войны в армию. И вот дата призыва Ареста Георгиевича в армию – это уже июль 41-го года.
Это, да, конечно, самое, да, начало войны.
Самое начало войны. И у него было воинское звание капитан административной службы. И служил он, как вы правильно сказали, в газете «Красноармейская правда». Это был Третий Белорусский фронт. И удивительно, ведь не просто вот он художником был, да, он же был награжден боевыми наградами. В их числе это медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне, медаль за боевые заслуги. Это орден Отечественной войны второй степени, орден орден Красной Звезды он получил. Поэтому, да, конечно, такой боевой путь-то у него.
Ну да, за вот этими строчками, что он художник, ну, при фронтовой газеты, на самом деле, мне кажется, скрывается совсем другая история. И это человек, который находился в составе регулярной армии.
Конечно.
И это не означает, что он там где-то...
Да-да-да, потому что просто так, такие боевые награды, конечно, люди не получают. И вот, вы знаете, мне тоже очень дорого то, что вы сказали о дружбе его со знаменитыми писателями, с Твардовским. И вот мы еще будем с вами говорить, конечно, над поэмой Василий Теркин, над его участием. Но я просто хочу привести высказывание самого как раз-то вот Верейского над этой замечательной работой совместной с Александром Трифоновичем Твардовским, потому что он же ведь тоже был военкором вот этой самой газеты «Красноармейская правда». Как раз вот этой газете они вместе встретились и подружились. Первые рисунки, которые я делал для глав Василия Теркина на страницах «Красноармейской правды», не удовлетворяли меня, были еще слишком приблизительны. Счастливая возможность серьезно и вдумчиво поработать над иллюстрациями появилась в 1943 году, когда зашла речь об издании готовых глав поэмы отдельной книгой. Мне хотелось открыть ее фронтисписом с портретом Василия Теркина. И это оказалось самым трудным. Какой собой Теркин? Многие солдаты, портреты которых я набрасывал с натуры, казались мне чем-то похожими на Теркина. Кто улыбкой, кто прищуром веселый глаз, кто милым, усеянным веснушками лицом, но ни один из них не был Теркиным. Каждый раз я делился результатами своих поисков с Александром Трифоновичем, и каждый раз слышал: «Нет, это не он». Да и я сам знал, что не он. Но однажды в нашей редакции появился приехавший из армейской газеты молодой поэт Василий Глотов. Все нам сразу приглянулся. У него была ясная улыбка, веселый нрав. Очень требовательному Твардовскому понравились некоторые стихи Василия Глотова. Прошло несколько дней, и вдруг я с радостным чувством узнал Василия Теркина в молодом поэте. Когда рисовал Глотова, он хитро прищуривался, расплывался в улыбке, что делало его еще более похожим. Нарисовал тезку героя поэмы «Анфас» в профиль, три четверти, с опущенной головой, и показал рисунки Твардовскому. Александр Трифонович сказал: «Да». Прекрасно, по-моему, высказывание. Ну и вот я дополнила ваш замечательный рассказ.
Да, он, кстати, Верейский, вот чуть-чуть тоже дополню, там есть интересный момент, он там как раз говоря о том, что он очень долго подбирал там улыбку, глаза, он там еще упоминает Гоголя, где как раз женитьбу, что вот ей бы в женихе и вот такую черту, и такую черту. Вот, и я хотела тоже здесь отметить, что Арест Верейский, вот когда глубже изучаешь его личность, его окружение, семью, понимаешь, что он был не просто художником, он был человеком глубоких энциклопедических знаний, он был человеком начитанным, очень вдумчивым, и мне кажется, для художника-графика, особенно художника, который работает в области книжной иллюстрации, советского художника, это вообще очень характерная такая какая-то история, потому что вообще художнику-графику, художнику-книжному иллюстратору надо ведь читать и понимать текст, и надо работать в контексте того, о чем пишет автор, да, писатель, там, поэт, но в то же время предлагать свое визуальное решение и по итогу еще сойтись с автором произведения вот в этом видении. Мне кажется, это архисложно, но вот в то же время мне кажется, что опять-таки Аресту Верейскому это прекрасно удавалось.
Ну да, тем более давайте мы с вами просто перечислим хотя бы ряд книг, которые он иллюстрировал. Это и «Тихий Дон», и «Поднятая целина», и «Анна Каренина», но тот же самый Василий Теркин, «Разгром», произведения Бунина, Гончарова, Паустовского. Ну то есть он автор иллюстрации к более чем 90 книгам. Ну, а теперь давайте все-таки перейдем к нашему художественному музею. Сколько работ Верейского в собрании Иркутского художественного музея? Вообще, как они появились в музее?
Ну, к сожалению, мы можем похвастаться всего лишь 5 графическими листами Ареста Верейского, но они обладают прекрасными художественными качествами, и плюс они отражают такой очень интересный период в творчестве Верейского и в какой-то степени могут быть названы, ну, условно, рисунками из некоторого художественного репортажа. А вообще, хотела бы сказать о том, что эти листы к нам поступили в 60-е годы из Москвы. Ну, вот классическая история, когда после ряда выставок к нам, и не только в наш музей, поступали произведения известных на тот момент советских художников. Ну и, собственно говоря, эти листы попали к нам в этот период. Тут стоит еще отметить, что большинство листов, которые поступили к нам в собрание на тот период, они были не датированы. И тут вот тоже имеет место поговорить о роли подготовок, например, к выставкам и возможности освежить знания, которые у нас есть относительно той или иной работы. И вот одна из таких ситуаций произошла совсем недавно, вот этой весной, когда Иркутский областной художественный музей открывал большую выставку, посвященную 80-летию со дня Победы. И
называлась она «Слава и память»,
да,
эта выставка.
И в контексте вот опять отбора произведений, ну, мы классически обратили внимание на графический лист Ареста Верейского, который изображает такое прекрасное здание европейское, отсвеченное флагами Чехословакии и Советского Союза. Ну, такая прекрасная работа, она была недатированная, и, в общем, как-то она имеет название, ну, при поступлении к нам в музей «Прага. Праздник освобождения», и вот какое-то время воспринималась посвященной, созданной в 1945 году. Когда я вот лучше стала читать биографию Верейского, я обратила внимание на то, что войну он все-таки закончил в Кёнигсберге. И в Праге он не был в этот период. Будучи художником, который все-таки... Он об этом часто пишет в своих воспоминаниях, о своем творческом методе, что все-таки он много чего зарисовывал с натуры. Мне показалось это, ну, немножко странным, что работа, посвященная Чехословакии, в то же время, вот в этот именно период, он там не находился. И тут вот стоит сказать о том, что большую роль в атрибуции произведений, в том числе графических произведений, вернее, в частности, графических произведений, играет возможность увидеть их опубликованные в том или ином издании. Ну и, в частности, Арест Верейский, он оставил много записей дневниковых, которые активно издавались в Советском Союзе полноценными книгами. Это были его впечатления о поездках и... Безусловно, они были проиллюстрированы работами Ареста Верейского. И, в общем, когда я стала читать биографию более подробно, обратила внимание, что в Чехословакии он был, но был он в 1955 году. И действительно, есть такая прекрасная книга, она называется «По Чехословакии». Она написана одним из журналистов, и вот, собственно говоря, в соавторстве с Арестом Верейским. У него там тоже есть его воспоминания. Ну и, безусловно, она полностью проиллюстрирована его работами. И вот обложку этой книги 1955 года как раз украшает репродукция графического листа из собрания нашего музея. И есть еще одна книга, она тоже называется «По Чехословакии», она была выпущена в 80-е годы, и там... проведен эскиз, ну, вариант вот этого рисунка Ареста Верейского. Он такой немного недописанный, но опять-таки такой же акварельный рисунок. Там уже стоит дата, вот 1955 год, но носит он название, кстати, «Флаги дружбы». И потом, когда ты начинаешь изучать контекст работы, ты понимаешь, что, конечно же, работа не создана в 1945 году, но она посвящена этим событиям. И Верейский в мае 1955 года, находясь в Чехословакии, конечно, застал и вот празднование Дня освобождения, потому что ни для кого не секрет, что войска Советского Союза помогали в освобождении Праги и освобождении Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков. И там тоже, в общем, если ее поразбирать, эту работу, там интересен контекст, потому что здание, которое изображено на графическом листе, это выставочный зал Национальной галереи. Ну, понятно, что будучи художником, и об этом, кстати, Верейский тоже часто пишет в своих книгах, что, конечно же, как художник, первое место, куда он идет в другом городе, в другой стране, это художественный музей. И, в общем, наверное, это, кстати, такое общее правило и для музейщиков, и для художников. Это самое понятное. То есть ты можешь не знать язык, но язык искусства для тебя всегда будет открыт и считываемый. Но вот этот зал Национальной галереи известен не только тем, что в 1955 году там работали какие-то выставки, но и тем, что именно в конце 40-х годов политический деятель Климент Готвальд продекларировал лозунг Советским Союзом на вечные времена. Ну и, собственно говоря, контекст этой работы становится понятным. То есть понятно, что арест Верейский изображает, ну, такая-то сюжетная зарисовка для него современного города, потому что тут тоже есть вот эта деталь с очень белым чистым фасадом здания, с голубками, украшенными в окнах, да, то есть ты понимаешь уже, что это не 45-й год, потому что когда ты смотришь фотографии Праги 45-го года, она, конечно, представляет собой очень печальное такое зрелище, а тут ты видишь чистый, красивый европейский город, и в то же время это контекст дружбы этих двух стран, и, в общем, вот это ощущение весны, праздника, мне кажется, очень тонко передано. Ну, а в свою очередь для нас это история про датирование работы. То есть она, безусловно, конечно же, посвящена событиям тех лет, она посвящена празднику Победы, но вот создана единственное, что 10 лет спустя. И для Верейского вот эта история про графику, про зарисовки, она вообще очень-очень-очень близка в том смысле, что уже в том же году, в 1955, но уже осенью, он отправляется большое путешествие по Азии, по странам Арабского Востока. И он там посещает Сирию, Дамаск, как столицу Сирии, потом он посещает Египет. В общем, он видит вот этот мир. И одна из акварелей, которая у нас находится в собрании, она называется «В кафе», она опять-таки тоже воспроизведена в книге, вышедшей чуть позже, в 1958 году. Она называется «Древнее и молодое», и вот она как раз посвящена вот этим путешествиям по странам Арабского Востока. И вот акварель, которая есть в нашем собрании, в кафе, она тоже у нас была без даты, но в книге она воспроизводится в качестве рисунка, и мы таким образом тоже можем ее датировать и вообще понять контекст, потому что там он изображает вот жителей Дамаска, он описывает, как он видит Дамаск, вот этих мужчин. И он, кстати, отражает еще впечатление, почему книга тоже называется «Древнее и молодое». Она была выпущена для детей, это издательство «Детская литература», но там очень тонко подчеркнуто, что это страны, в которых хорошо сочетается современный ритм жизни, и при этом вот эти такие-то древние какие-то аспекты, контексты их жизни. Вот, потом у нас есть прекрасная графическая работа. Она называется «На торжестве перекрытия». Она у нас была датирована 1959 годом. И тут тоже легко уже можно сопоставить биографию Ареста Верейского и понять, что она посвящена великим стройкам Сибири. И тут уже ты понимаешь, что Арест Георгиевич Верейский, безусловно, был в Сибири, был на Байкале, был, видимо, в Иркутске. К сожалению, мне не попалось пока ни одно вот этого свидетельства, каких-то его воспоминаний об Иркутске. Но о том, что он видел Ангару, это абсолютно точно. Потому что вот этот как раз графический лист «На торжестве перекрытия», ну, у нас носит такое название, он относится к серии, которая называется «На берегах Ангары». Вот, собственно говоря, Верейский создает ее в 1959 году. Эта серия была позже издана в 1960 году издательством «Изагис» в виде набора открыток. Ну, вообще, мне кажется, очень распространенная история. И Третьяковская галерея издавала открытки со своими собраниями, со своей коллекцией. Многие художники публиковались именно вот, ну, открытками.
Ну, Анна Каренина же тоже она была, да, как, да, раз, да, вот в виде открыток с рисунками Верейского.
Помимо, да, книги. Как, да, да, ну, да, вообще, Верейскому в этом плане повезло. Его очень хорошо публиковали, издавали. И вот, кстати, есть набор открыток, посвященный его как раз путешествию по странам Арабского Востока. Есть серия, понятно, посвященная вообще произведениям Твардовского, в том числе и к Василию Теркину. Ведь Верейский иллюстрировал не только Теркина, он еще иллюстрировал вообще, ну, прозу и поэзию Твардовского. То есть это вообще такая история про Верейский в этом плане, он очень классный в том смысле, что его очень хорошо публиковали. И сейчас можно найти эти книги там в цифровом виде или вот уже в таком бумажном виде. Кстати, вот про цифровой вид, это, наверное, тоже прекрасная возможность нашего времени, что все можно найти. Вот, я вот все-таки хотела немножко сказать про вот этот лист «На торжестве перекрытия», потому что в наборе открыток, который как раз называется «На берегах Ангары», вот этот лист, он воспроизведен в качестве открытки под номером 4 и носит название «Митинг строителей Братской ГЭС по случаю досрочного перекрытия Ангары». Вот, и, в общем, таким образом мы еще лучше знаем контекст этой серии. Ну, понятно, что Арест Верейский не мог не побывать на таких знаменательных и важных историческом плане событиях «Великие стройки Сибири». Понятно, что на тот момент он тоже, кстати, работает в журналах и в качестве такого художника, в том числе и журналиста, он приезжает в Сибирь. Приезжает вообще большая группа художников, приезжает большая группа московских журналистов. И вот, кстати, есть такой прекрасный писатель Борис Полевой. Он оставил воспоминания в 59 году. У него вышли ангарские заметки, а чуть позже у него вышли саянские заметки. И в них он описывает, как вот эта вся бригада художников, журналистов, писателей, как они приезжают в Сибирь, как они видят вот это подчинение природы человека. И, конечно, это такой интересный контекст, плюс они молоды. Вообще, я иногда думаю, что это люди, прошедшие войну, и столько при этом событий уже случается. Это и параллельно с этим же это и освоение космоса, а вообще какие-то планетарные события. Вот, и Борис Полевой, кстати, в этих заметках он пишет о том, что вот художники, ну и в том числе Верейский, вот, значит, они были такими же полноценными участниками этих экспедиций, также они там вставали рано утром, ехали, зарисовывали, смотрели, то есть они должны были зафиксировать этот исторический момент. Очень такая, мне кажется, вот эта серия получилась легкая, она улавливает дух времени, 60-е, в них есть вот эта свежесть, великие стройки, оптимизм. Опять-таки, я говорю, всего лишь там не так давно закончилась война, да, ведь это же все равно же такая память, но при этом все строится, все преображается, вот. А еще, кстати, у Верейского есть очень интересный контекст, тоже связанный с Байкалом. Помимо вот этой серии, посвященной великим стройкам и вот на берегах Ангары, он иллюстрировал детскую книжку, она называется «Байкал едет в Прагу», и она посвящена байкальскому медвежонку, который уехал с чешским журналистом Иржи Плакетко в Прагу. И это прекрасная, абсолютно чудеснейшая книжка. Я ее всем советую где-то найти там на букинистических сайтах. Она, во-первых, очень классно проиллюстрирована Верейским. К сожалению, вот у нас нет этих рисунков в коллекции. Очень классно проиллюстрирована. Очевидно сразу становится, что Верейский хорошо понял, что есть Байкал. У него там есть как раз рисунки Байкала. В общем, мне кажется, что Аресту Верейскому... Я говорю, к сожалению, мне не попалось еще ни разу нигде вот его воспоминания об этом периоде. Но, я думаю, Сибирь его впечатлила и потрясла.
А вы знаете, я думаю, что он был ведь не только на Братской ГЭС. Вот почему-то мне кажется, что он еще был и на Иркутской ГЭС, потому что Твардовский же был как раз
скорее всего.
Во время перекрытия Ангары в 56-м году. И вот есть воспоминания, как вот он там практически вот весь этот день провел, там сидя на камне, вот наблюдая за вот этим мощным таким явлением, когда действительно самосвалы сбрасывали вот эти бетонные кубы в Ангару, когда Ангара была перекрыта. Я хочу просто напомнить, что это произошло у нас 8 июня 56 года, и вот эта дата, кстати, она и обозначена в биографии Твардовского. Ну вот два человека, получается, они и Твардовский, и Верейский родились в Смоленской, получается, тогда губернии, да, прошли войну вместе в составе одной газеты, поэтому, конечно, Верейский дал согласие на иллюстрацию замечательной поэмы Твардовского «За далью даль», которая была посвящена как раз перекрытию реки Ангары и строительству Иркутской ГЭС. Вот мне все-таки кажется, что в 56-м году он вполне мог вместе с Твардовским и быть. Но это вот, кстати, один из вопросов, который мы можем с вами задать нашим радиослушателям. А вдруг кто-то из них вот вспомнит, был ли действительно он в составе вот той знаменитой группы поэтов, художников, писателей, которые как раз и прибыли для того, чтобы вот быть очевидцами вот этого самого, ну, мощного, наверное, события в истории страны, в истории нашей Иркутской области, строительства Иркутской ГЭС. Ну вот, к сожалению, не так с вами приятно общаться, так приятно вас слышать, но вот в наши часы, говорят, пора заканчивать. заканчивать. И, вы знаете, я, наверное, все-таки хочу закончить высказыванием самого Ареста Верейского. Известно, что детство человека, по ощущению, самое долгое. Юность, кажется, что не будет ей конца. А потом, когда идешь с горки, шаг убыстряется. Бег времени почти физически ощутим. Как несправедливо коротка человеческая жизнь. Думаешь, когда тебе перевалило за 70. Но если представить себе, как много прожито, пережито, изведано, увидено, сколько радости, бед, тревог, огорчений, ошибок, сколько дел вмещает одна человеческая жизнь, такая ли короткая она, как нам кажется. Ну, по-моему, замечательно. Слова не только художник, но еще и вот очень тонкий, чувствующий время человек.
Да, и я вот тоже в завершение хотела бы сказать, что меня невероятно впечатляет его личность и как художника, и как человека. И тут не случайно вот это все-таки заглавие мы вывели про «Художник путешествует», потому что такое количество стран, в которых был Арест Верейский, сложно почитать. Везде он, опять-таки, посещал выставки, музеи. Понятно, что очень много у него есть поездок, связанных, ну, с какими-то заданиями, там, да, будь это от редакции или это от Союза художников, потому что часто за границей он участвовал в организации выставок. О, если его биографию читаешь, то она потрясает знакомством с невероятными людьми. Он был знаком с очень многими известными художниками. Например, вот один из них, там, и Роквелл Кент, и Эндрю Уайт. Он же был, ну, дважды в Америке. Прекрасные тоже зарисовки он оставил. И как раз один из графических листов хранится у нас. И тоже такая не менее интересная деталь биографии. По ощущениям, это очень жизнерадостный и оптимистичный человек, как будто бы. Но когда ты вот думаешь, а в каком период он жил, в каком контексте истории он жил, вообще то, что он пережил, мне кажется, это потрясает вот уровень оптимизма, жизнерадостности и жизнелюбия. Вот.
Я думаю, как-то ну, а так. Мы будем встречаться с Арестом Верейским на страницах замечательных книг, которые будут напоминать нам и о нашем детстве, и о нашей юности, потому что книги, которые он иллюстрировал, это часть и нашей жизни, и нашей истории.
Да, и на выставках в Иркутском художественном музее, потому что Верейского мы экспонируем регулярно.
Замечательно. Ну что ж, к сожалению, время нашей радиопередачи подошло к концу. Мы благодарим вас, Мария Александровна, желаем вам успешного завершения вашей учебы. Я думаю, что кандидатская диссертация у вас уже практически на выходе находится. Да. Будем радоваться вашей защите. Ну и, конечно, будем радоваться вашим новым открытиям, потому что всегда, общаясь с вами, я радуюсь тому, что вы прекрасный исследователь. Вот это, наверное, отличает вас и от некоторых наших коллег. И я очень рада за то, что сегодня вы поделились своими открытиями с нашими радиослушателями. Спасибо вам. Ну, а мы...
Спасибо.
Благодарим наших радиослушателей за внимание и по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.